Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Добрый день, начинаем программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. И сегодня наша передача посвящена памяти Владимира Буковского, с которым мы еще не простились, но которого уже с нами нет. А тема сегодняшней программы «Профессия диссидент. Памяти Владимира Буковского». Наши гости – Сергей Лукашевский, исполнительный директор Сахаровского центра, член Московской Хельсинской группы. Сергей, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
И Ирина Карацуба, историк. Ира, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте мы начнем, конечно же, с фигуры Владимира Буковского. Как бы вы определили место этого человека вот в истории правозащитного движения или еще, наверное, шире, в принципе, в истории России, в истории СССР? Ир, вам слово.
Я как историк скажу, что, конечно, мне кажется, что Владимир Константинович Буковский был абсолютным рыцарем без страха и упрека. И, вы знаете, я вот вспоминаю речь другого рыцаря без страха и упрека, священника отца Георгия Чистякова, на панихиде по Анне Степановне Политковской. А отец Георгий тогда очень хорошо сказал, что есть святость церковная, вот мы там поминаем, молимся, да, акафисты, а есть святость мирская, да, и что вот Анна Степановна от нас ушедшая, вот, невинно убиенная, и вот она была мирской святой. Да? А вот мне кажется, что Владимир Константинович тоже в этом же пантеоне, если коротко.
Сергей, для вас.
Ну, безусловно, Владимир Буковский войдет в историю как одна из персон наравне с Сахаровым, символизирующим советское диссидентское движение. И он был мотором этого движения. Он был человеком, который запускал все время с собой движение. Вот мы говорим, да, диссидентское движение. То есть оно куда-то двигается. Соответственно, чтобы оно двигалось, должен быть мотор. Вот таким вот абсолютно автономным, бесконечно действующим, не знающим усталости мотором этого движения был Владимир Буковский.
Как вы лично вообще узнали о существовании этого человека, если можно вспомнить?
Извините, пожалуйста, но тут придется процитировать известную частушку. Да, я тогда в средней школе училась, да, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. И далее, где бы найти такую, чтобы на Брежнева сменять. Вот. И тогда еще меня поразило, мне вообще очень нравились хулиганы, да, хулиганы были мои лучшие друзья. Я подумала, надо же, у хулиган. Классно как-то. Вот так я узнала о существовании Владимира Буковского.
Сергей, я, собственно, через книгу я пришел работать в мемориал, сразу в программу «История диссидентского движения». Это было лето 91-го года. И очень скоро стал просто перечитывать все мемуары всех диссидентов. Одна из первых книг были воспоминания Буковского. И эта книга, конечно, которая не может не потрясти, она производит впечатление до сих пор. И не только на меня, перечитывающего ее время от времени по необходимости или для себя каждые там, несколько лет, но и, насколько я вижу, и на новое поколение диссидентов, протестующих, рыцари свободы.
Ну вот давайте теперь тогда поговорим в принципе о диссидентском движении, о том, что это такое. Потому что очень много уже мифов и легенд. Мой самый главный вопрос, который, может быть, я хотела бы в конце задать, но я его сейчас задам, потому что он для меня лично главный. Почему эти люди, которых мы с вами по умолчанию уважаем и считаем настоящими национальными героями, не стали героями для всей страны? Я имею в виду, конечно же, и ту знаменитую «семерку», которая выходила на Красную площадь, и всех главных авторитетов правозащитного движения, всех главных инакомыслящих, и тех, кто погиб в лагерях, и тех, кто дожил до глубокой старости, и оставшихся, уехавших, они не стали все равно национальными героями. Почему?
Я думаю, потому что, как ни странно, пантеоны создаются. И для того, чтобы о людях, если они только не стали героями при жизни, то есть в момент своей активной деятельности, как единственный, наверное, из всех диссидентов Андрей Дмитриевич Сахаров, благодаря Первому съезду, в первую очередь, да, благодаря трансляциям, то, что касается всех остальных, то такие пантеоны создаются последовательным просвещением. И его у нас не было в 90-е годы. Этого не произошло, эта память не была выстроена, ей занимались только активисты, общественные организации, такие как «Мемориал». И, соответственно, о них просто даже и не узнали. Это с одной стороны. С другой стороны, ну как, ну вот мы смотрим на наше общественное сознание. Кого россияне выбирают себе в героев? Полководцы, государственные правители. То есть для того, чтобы осознать значение этих людей, должен был состояться некоторый переворот в общественном сознании, некоторый культурный сдвиг, расширяющий представление людей о том, что действительно героично, что действительно важно, что определяет судьбу общества и судьбу государства. И поскольку до сих пор это не произошло, я не хочу сказать, что нету никаких подвижек, но в целом не произошло, то, соответственно, и эти смелые люди не стали национальными героями.
Вы знаете, я хочу сказать, что в 90-е годы вообще во многие школьные учебники, да, и даже как бы учебники, ну, не университетские, а подготовительные к университету, который писал наш брат-репетитор, вошли они, да, и даже кое-где они и остаются, да. Но как-то вот действительно достоянием, как это, ширнормас, они не стали. И это говорит, знаете, была такая пословица древняя, цветистая, что если, или это где-то у Омара Хайяма, или у кого-то там, у Рабиндраната Тагора, что если человек смотрит на цветок и не понимает его красоты, то виноват не цветок. Да? Вот. Тут, конечно, проблема нравственности, проблема развлечения добра и зла, проблема целей и средств, и вообще все проблемы, о которых так хорошо пишет Левад-центр, о которых так хорошо писал покойный Борис Владимирович Дубин, да, и сейчас продолжает Лев Гудков и другие. Вот. А поэтому вот и не стали, что действительно герои другие. А просветительство тут, с одной стороны, может помочь, наверное, говорю я не уверена, как просветитель. Вот. То есть эту шарманку ее все время нужно крутить. Ее нужно крутить, 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 да, до упора. С другой стороны, помочь-то по-настоящему больному может не только терапия просветительства, но и хирургия политических изменений. Да? Вот. Вот тогда и станут героями. А для таких вот всяких этих, как это, в указе Петра Первого была такая фраза, мерзопакостные, ехидные, источившие свои аспидные зубы. Это про врагов петровских преобразований. Для таких вот мерзопакостных, ехидных, типа нас с Сергеем, всегда являлись героями, да. И для наших учеников, я надеюсь, да, и вообще для очень многих людей, да. Вот я читала где-то недавно подсчеты, а сколько, собственно говоря, вообще у нас было вот диссидентов, их сочувствующих в какой-то публичной лекции кого-то. А, Алексей Макаров из «Мемориала». Угу. И там вот он приводил цифры, что, значит, вот этих профилактических бесед, да, по данным КГБ в СССР, то есть тех, кого вызывали и объясняли, что надо себя как-то по-другому вести, да, а иначе будет бяка, около 500 000 было, да. 500 тысяч. Это вот уже самих диссидентов несколько тысяч, да. То есть среда-то была ого-го какая, да. Вот. А сейчас речь идет, конечно, о преемственности. Ой, может быть, не всегда идей, а может быть, и идей тоже, но и преемственности характеров, да. И вот моя любимая тема как историка, извините, что я занимаюсь такой херной времени, сейчас уже заканчиваю, это вот то, что я для себя называю русский сопромат. Я написала в свое время такое сопротивление, да, русское, российское. Я написала в свое время такой проспект для Сергея Даренко, когда я у него работала на радио. Ну, значит, Сергей Леонидович мне изменил название с русского сомпромата на «Цари и цареборцы». И под этим названием у меня программа и шла. И я там как раз рассказывала о сопротивлении, да, потому что нам нужна вот эта выстроенная история сопротивления. Есть замечательная книжка Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР», но ей уже 30 лет, да, а вот что-то какой-то другой достойной книжки, которая появилась ей на смену, я пока не вижу.
Ну, я бы, кстати, тогда добавила книгу Сесиль Васье, французский,
да,
журналистки, историк. Это книга про диссидентское движение, это взгляд со стороны. Но мне кажется, абсолютно такой объективный и очень информативный для тех, кто, может быть, ищет какую-то литературу про это. Ну и уже упомянутые, безусловно, мемуары того же Владимира Буковского. И
замечательные Алексеева. Мемуары, да.
Тексты Валерии Ильиничны Новодворской. Ну, есть что почитать, действительно. Ну и, кстати, еще две книжки вышло очень хороших за последнее время, сразу же, раз мы об этом заговорили. Это книга Глеба Моева «20 разговоров с диссидентами». Mm-hmm. И книга, конечно же, нашего диссидента замечательного Саши Дровиника, который так и называется «Диссиденты».
Тоже замечательная книга. Да. У Моева жалко, да, что он не успел проинтервьюировать Глеба Якунина. Да. Отец Глеб, конечно, да, был кремень. Я его хорошо знала. Ох, кремень был.
Мой следующий вопрос, да, Сергей, вот к вам тоже. Продолжим эту тему про сегодняшнее отношение, в принципе, к диссидентам и к их главным лидерам. На ваш взгляд, власть как, собственно, человек, как институт, который регулирует, манипулирует общественным сознанием, она должна была свое отношение высказать к этим людям и к этому явлению? Или как общество решит, так оно и будет.
Вы имеете в виду сегодня или за, да, все время?
Да. Нет. Власть, я имею в виду наша демократическая власть, под которой мы с вами живем вот уже какое десятилетие.
Ну, наши власти ведь подчас избегают сами о чем-то говорить, не желая, возможно, делиться своей так называемой харизмой с какими-либо объектами и субъектами. Но за них говорит их пропаганда. Бесчисленные интернет-тролли, интернет-статьи. И кто-то в социальных сетях анализировал те публикации, которые вышли в связи со смертью Буковского. И огромное количество совершенно мерзких текстов. Один журналист в Башкортостане публиковал статью, которую назвал «Советский писатель, проходивший по делу о детской порнографии, умер в Великобритании». Вот, да, не упомянув слово «диссидент», и использовав для заголовка, да, ту мерзкую провокацию, которая была в отношении Владимира Константиновича совершена. Так что они говорят. Они говорят просто не прямо. И с другой стороны, ну, мы можем примерить современную риторику власти на диссидентов. Ну и что получится? Ну, те же самые иностранные агенты, пусть и без денег, хотя, если мы помним, на процессе четырех Юрию Голанскому вменялся какой-то незаконный обмен, там то ли 50, то ли 100 долларов, которые ему подкинули, или хранение, да, валюты, которые ему подкинули. Так что и денежный мотив и тогда существовал. И сколько в интернете статей о том, как в действительности якобы диссиденты получали деньги с Запада тоже и так далее. Так что все, в общем, очевидно. У нас же до сих пор страна, с которой власть в большой степени разговаривает намеками, какими-то сигналами, и они очевидны.
И грязной ложью и клеветой. Да. Ведь то же самое грязное обвинение, чудовищное, не имеющее никакого отношения к действительности, я уверена, предъявлено Юрию Дмитриеву, а Сергей Галпирин уже по этому обвинению получил 9 лет. Но он признал свою вину, но мы знаем, как у нас свою вину-то признают, да? И все за Сандармох. И Дмитриев за Сандармох, и Калтырин за Сандармох.
То есть получается, что мы, естественно, к этой мысли подходим, что, в принципе, взаимоотношения между властью и теми людьми, которые пытаются каким-то образом защищать права человека, говоря банальные вещи, или критиковать действия власти, направленные на нарушение человеческих прав, по-прежнему эти отношения такие же, как и были при советской власти. Просто, может быть, Уголовный кодекс не слишком хорошо подготовился к сегодняшнему противостоянию.
Извините, да, это я рвусь первым батюшке пекла, да, Сергей,
пожалуйста,
извини.
Пожалуйста.
Извините, тут произошли изменения к худшему. Вот у Буковского один из центральных образов его книжки, вот, по крайней мере, «Возвращается ветер», это вот то, что простой советский человек, он пишет, что я глубоко презираю советского человека, вот, он придерживается принципа, что плетью обуха не перешибешь, да. Вот он на медведя с рогатиной пойдет, пишет Буковский, да, а проходя мимо отделения милиции, покрывается потом весь с ног до головы и боится любых разговоров с товарищем начальником. Ну, вот как раз Буковский пример того, что периодически плетью можно перешибить обух, да, и тогда этот обух действует по принципу, что он отменяет эту плеть, типа Буковского, да, причем вот тогда-то он отменил, не уничтожив его физически, а выслав, да, а как отменили Политковскую, убив со второй попытки, а как отменили Литвиненко, а как отменили Бориса Немцова, да, тут-то изменения как раз в другую сторону, да. И я не хочу сказать, что КГБ никогда не занимался политическими убийствами, сколько угодно. Но вот в случае с Буковским это было по-другому.
Это вообще в действительности довольно сложная для описания тема, потому что, конечно, отношение власти к людям, которые критикуют ее с точки зрения неких универсальных ценностей прав человека, она, конечно, не изменилась. Она сегодня вернулась, точнее так сказать, она сегодня вернулась ровно к тому же состоянию, каким она была в советские годы. Но реальность сильно изменилась. Есть действительно изменения к худшему. Я добавлю к тому, что только что сказала Ирина. В действительности на порядке выросло число случаев, когда общественных активистов обвиняют в чисто уголовных делах. Вот в диссидентское время тоже такие случаи были, но единичные. Ну вот Губермана посадили якобы за спекуляцию иконами, но таких случаев было мало. Сейчас большинство подбрасывают наркотики, обвиняют в мошенничестве, в вымогательстве, бесконечные кольда. Ну и дело Дмитриева, естественно. Да, то есть вот в каком-то смысле советская власть была в известной мере честнее. Она вот прямо называла это там антисоветской агитацией или клеветой настрой. И за
потому
это...
что, да, были специальные статьи, конечно, да, и за... что была государственная идеология.
Да, и прямо за это сажала. Вот, но как бы человеку в некотором роде было проще. Он для всего мира был человек, который сидит в тюрьме за то, что он, скажем, очень просто выступал без нюансов правозащитных, выступал против советской власти.
И даже вот у Буковскому воры в законе или там не в законе, я уж не знаю, какие они там бывают, в тюрьме, охраняя его, другие говорят, ты его не трогай, мы тут все за свое сидим, а он за общее. Да?
Но, с другой стороны, конечно, палитра, да, общества, пространство информационное, всяческое, в котором мы живем, оно стало гораздо сложнее. Поэтому прямые аналогии не всегда сработают. Да, но общественных активистов на них давят. И буквально вчерашняя, да, информация, вчерашние события из Перми. Но, с другой стороны, да, эти организации продолжают действовать. Правозащитный центр «Мемориал» работает, общественный вердикт работает. И пока еще, по крайней мере, пока еще можно говорить о правозащитной системе, как о правозащитном сообществе, как о некоторой институциональной все-таки системе, которая до некоторой степени свои задачи умудряется выполнять.
Да, и потом просто чисто, вот, что, чисто по числам, по цифрам, да, что у нас сейчас «Мемориал» только что цифру опубликовал, 314 политических заключенных, да, 52 политических, остальные религиозники, как сказали бы в 60-70-е годы, Хизбут-Тахрир, свидетели Иеговы и так далее, да, в то время как при Брежневе это было в 2,5 раза меньше это число, там было 100 с чем-то.
Нет, нет, оно было больше. В конце 70-х годов порядка 800 человек насчитывалось.
А я какую-то другую цифру слышала. Но в любом случае для демократической России, да, по Конституции, а более 300 политических заключенных, это так не слабенько. Да?
Угу. Да, конечно.
Гуманизм советской власти в отношении многих диссидентов известных. Ну, гуманизм, я говорю без всякой иронии, потому что такие людей действительно и обменивали, и высылали. Там мы знаем вот, случай Солженицына, которого просто вот схема понятная. там, не знаю, можно вспомнить еще участников «Метрополя», которых все-таки не посадили, да, а могли бы и посадить. Вот здесь каким образом вообще, на ваш взгляд, существовала здесь какая-то логика в отношении этих людей, что с этим поступим так, этого закроем навсегда, а этого выпустим, а этого отменяем?
Логика была очень простая и зависела от публичности этого человека и, соответственно, возможного резонанса. И это просто прямо обсуждалось в некоторых случаях на заседании Политбюро. И Андропов докладывал и говорил, вот у нас там на такого-то, там на Богораса Литвинова, в принципе, есть весь материал для того, чтобы их посадить по там 190-й статье. Но я предлагаю этого сейчас не делать, потому что такой арест в нынешней ситуации вызовет ненужные возмущения, ненужные протесты западной общественности, которые вот в данной обстановке нам сейчас ни к чему. Поэтому давайте пока этого делать не будем. Это вот так работало. И в некотором роде диссидентам, по крайней мере, самым известным в советское время, было чуть лучше, поскольку они действительно были очень известны на Западе. К сожалению, сейчас часто нынешние протестующие становятся очень известны после того, как с ними происходит что-нибудь трагическое. Как известен сейчас Борис Немцов, безусловно, во всем мире. Но, конечно, то же самое, если сравнивать репрессивную политику, здесь не работают, безусловно, прямые сравнения. Сроки за ту деятельность, которой сейчас, например, занимается ОВД-Инфо, в советское время были чудовищные. Сергей Ковалев за хронику текущих событий получил 7 лет лагерей и 5 ссылки. Сейчас все-таки пока это не очень представимая реальность. И еще нынешняя власть освоила такой способ репрессии, который советской власти был вообще не знаком, это штрафы, как мы все знаем. Вот. И это такой очень иезуитский и очень эффективный способ давления. Это парализует деятельность человека, а при этом, ну, кто будет так уж прямо возмущаться? Человек же не сидит в тюрьме. Его жизнь и здоровье ведь риску не подвергаются. Поэтому нынешняя власть в некотором роде более изощренно. Ну, сравнивать тут по гуманизму судьбу там Анатолия Марченко и с одной стороны и нынешние политические убийства, с другой можно сказать, что Анатолия Марченко тоже убили в некотором роде, просто последовательно и медленно. Поэтому каждый авторитарный, тоталитарный, несвободный режим, он ужасен по-своему.
Ира, добавите что-нибудь по этой теме?
Да, нет, в общем, я совсем согласна. Нынешние как бы более отвязанные, да, более отмороженные. И им, в общем, плевать на мнение Запада, потому что они считают, что они могут его купить, да, что они успешно несколько раз демонстрировали и демонстрируют. Вот, и тут к вопросу о том, ну, это такой собирательный образ Запада, да, ясно, как, собственно говоря, Запад себя ведет. Да, ведь Буковский, вот как раз, кстати говоря, он был большим борцом на два фронта, я бы сказала, да. И как раз он требовал не только суда и Нюрнберга над коммунистической системой КГБ, и, так сказать, что мог он для этого сделать, сделал. Но, в общем, этот проект потерпел неудачу, не получилось никакого Нюрнберга. Да? И он, кстати говоря, всегда называл вещи своими именами. Да? Он говорил, что чекисты пришли к власти, устроили государственный переворот, вот имея в виду события 2000 года и так далее. Но он не раз и не два говорил, что его поразило и то, что этому идее Нюрнберга и суда сопротивлялись и на Западе, да, и он вначале не понимал, почему, а потом понял, потому что в документах, которые были опубликованы, были бы фамилии многих западных деятелей, и приводились примеры там соответствующие, да, вот, всегда это как-то задевает, кажется, что, ну, уж самое зло-то оно здесь, да, но вот и позиция извне тоже помогала, к сожалению, неправедному делу.
Ну вот мы на этом остановимся, продолжим через некоторое время. Напомню, говорим мы сегодня о диссидентах, то есть вспоминаем Владимира Буковского. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. Профессия «Диссидент» памяти Владимира Буковского. Тема нашей сегодняшней встречи с нашими замечательными гостями. Здесь в студии «Эхо Москвы» историк Ирина Карацова, историк Сергей Лукашевский, исполнительный директор Сахаровского центра и член Московской Хельсинской группы. Вот интересную тему мы затронули перед перерывом по поводу помощи Запада. Запад нам поможет. Да, вот это вот сегодня очень популярная эта тема, потому что сегодня, давайте, раз у нас такие сравнительные характеристики вчерашней, позавчерашней эпохи, сегодняшней, то сегодня диссиденты уступили место пятой колонии, именно так называют в основном в официальных средствах массовой информации, в пропагандистских средствах массовой информации тех людей, которые занимаются правозащитной деятельностью, которые следят за тем, чтобы права не нарушались права человека в сегодняшней России. И вот мой вопрос к вам. На сегодняшний день Запад, он сегодня столь же заинтересован в том, чтобы Россия оставалась демократической страной, как и когда-то в прошлом Запад был заинтересован, чтобы Советский Союз соблюдал права человека.
У нас в действительности сформировался некоторый миф о том, что до 91-го года или до 2000-го Запад был невероятно заинтересован в демократии и правах человека в Советском Союзе. А вот сегодня, к сожалению, мы видим примеры, когда он отходит от своей ответственности и своих обязанностей. На мой взгляд, такой период правильный, по-настоящему соответствующий Сахаровской триаде, да, который Сахаров говорил о нераздельности международной безопасности, прогресса и прав человека. Этот период для Запада длился не так долго. С конца 70-х по начало 90-х годов, наверное. Если не конец 80-х в действительности. Когда диссиденты только появились и заявили о себе в Советском Союзе, и на Западе о них стали писать, кажется, тот же Буковский писал, что мы появились для них как черт из табакерки. Они привыкли иметь дело с советскими бонзами, они с ними как-то договаривались, реал-политик, решали какие-то вопросы, разоружения, а тут вдруг появляется какая-то общественность и начинает что-то требовать. И, собственно, западные политики стали говорить о правах человека в Советском Союзе, стали добиваться освобождения советских политзаключенных только благодаря массовому, очень сильному общественному движению в самих западных странах. И вот сегодня мы, к сожалению, видим не то, что западное общественное мнение как-то стало хуже, но мы выпали из его повестки. Волнует мировая экология, волнуют социальные проблемы, Россия мало волнует. Может быть, самое последнее время, после Крыма и после Сирии, чуть-чуть это стало меняться, но такого массового общественного движения в защиту российских политзаключенных, как это было в отношении Буковского, Сахарова, Орлова и многих-многих других, сейчас на Западе нет. Кроме того, было уже на сегодняшний день опубликовано много исследований, которые показывают, что западные страны, к сожалению, катастрофически мало сделали для новой демократической России в начале 90-х годов. И это, ну, не будем снимать ответственность с самих себя, но это в известной степени было серьезным негативным фактором, который повлиял на то, куда мы пришли сегодня. И не только Буковский, но и Сахаров бесконечно, все 70-е годы, постоянно критикует Запад. Он на советском режиме, он просто ставил некоторую печать. Это режим агрессивный, это режим недемократический, тоталитарный и так далее. А Запад он критиковал, надеясь на диалог. Но эта критика была очень резкой и жесткой. За разобщенность, за иллюзии в отношении советского руководства, за готовность менять, обменивать права человека и даже отчасти безопасность на экономическую выгоду. Сахарова была великолепная статья «Энергетика и свобода Запада», где он прямо говорил, западные развитые страны не должны находиться в энергетической зависимости от авторитарных государств. Точка. Мы сейчас видим, как именно этот энергетический фактор, собственно, оказывает влияние на политику западных стран. Поэтому часто надо помнить, что то, что мы видим как что-то очень хорошее, очень важное, является просветом да, среди довольно печальной реальности и требует, что самое главное, требует очень больших усилий.
Понятно. Да, и к тому же вот о ситуации, ну, и в Восточной Европе. Вот вы упомянули замечательную французскую, как с феминитивом-то быть, историню, историка Сесиль Весье, да, действительно замечательная женщина и замечательные книги, преподаватель, но ведь у нее уже второй суд, да? И ей там пришлось платить какие-то штрафы.
Да. Кстати, это очень важно. Вы напомните, про что суд-то? Это люди многие не знают.
Значит, речь идет о том, что она, ну, как бы, пригвоздила к позорному столбу определенных деятелей во Франции за сотрудничество с путинским режимом, за получение денег и, значит, вот, как бы назвала все своими именами, да?
И... агенты Кремля.
Агенты Кремля, да.
В Европе.
В Европе. И ведь это тоже очень большая тема, да, вот этот вот сейчас интернет. Национал Кремля в Европе, проплаченный, да, вот, с огромными денежными потоками, и мы знаем особо отличившиеся здесь страны, да, там, я не знаю, типа Греции, Венгрии, там, многое другое. Вот, так вот, у Сесиль Весье большие проблемы. А вот недавно группа, которая очень близка Сесиль Весье, это вот группа российско-европейско-украинского диалога, у нее какое-то сложное название, там, в общем, главный Антуан Аржаковский, еще один замечательный историк, да, они приняли специальную, у них было специальное, как бы, собрание, они приняли резолюцию против резолюции Штайнмайера, да, дали очень хорошую оценку этому всему, замечательный совершенно документ, да, вот, то есть, внутри Запада тоже, как бы, есть люди, которые, как это, ах, две души в моей душе, которые видят, насколько вот такая политика катастрофична, да, и тут вот именно Сесиль Весье и Антуана Аржаковского, мне кажется, очень значимые.
Я бы хотел еще добавить для сравнения, опять же, прошлого и настоящего. Советские диссиденты жили в ощущении, что перемен в своей стране ждать неизвестно когда, а при этом на Западе ситуация развивалась к лучшему. Западные общества демократизировались, правозащитная деятельность там расширялась. А сегодня...
Вот сейчас 30-летие падения Берлинской стены мы отмечать,
да,
будем вот в эти дни.
А сегодня, может быть, ситуация здесь для правозащитной работы и оставляет немного больше возможностей, чем тогда. Но когда мы смотрим за пределы России... Мы на Запад, да, мы видим совершенно другую картину. Мы видим кризис западных демократий, где, казалось бы, те идеи, те политические движения, успех которых 30 лет назад представить было невозможно, этого успеха добиваются. Поэтому тогда был пессимизм в отношении своей судьбы, но оптимизм в отношении мира. И это очень хорошо видно у Сахарова. Сегодня пессимизм и о себе, и о мире.
И сразу вспоминается анекдот про другой глобус, да? К сожалению, довольно актуальный.
Ну да, вот я сейчас слушала Сергея, тоже понимала, вспоминаю наше настроение в конце 80-х годов, когда была череда бархатных революций, когда появился Гавел. Было такое смешанное чувство зависти и восторга, что мы живем в такое время, и что и у нас тоже будет. Кстати, тоже тогда, я помню, это было, наверное, самое просветленное время в смысле надежд, что вот, казалось, вот уже эту новую жизнь, уже ее можно потрогать, она уже совсем близко. Но вот сегодня посмотрите на Земана, да, и сравните с тем лидером, который тогда олицетворял Восточную Европу. Это, конечно, вот Вацлав Гавел. Мы все, помню, мечтали, чтобы у нас тоже был интеллектуал во власти, чтобы президентом нашей страны стал кто-то из как раз из диссидентов, интеллектуалов настоящих, которые могли бы предложить некий проект развития стране. Но этого не случилось. Я только ставлю многоточие, я предлагаю вам, как бы, вот к этой теме.
А вот это, кстати, интересно, вот когда Буковский выдвигался в президенты, да, ну ясно, что как бы это был малореалистический проект, но очень важный. Но ведь как бы этой юридической зацепкой было то, что у него не было советского гражданства, да. А я сразу вспоминаю ситуацию, когда выбирали патриарха нового уже при Горбачеве, да, в 88-м году, да, после смерти Пимена. А ведь там тоже была кандидатура Антония Блума. да? А не сравнить с кандидатурой Алексея Ридигера, прямо скажем. А Антония Блума не было советского гражданства. А он, понимаете ли, герой сопротивления и человек из ничего, создавший совершенно уникальную епархию с уникальным уставом. А вот не советский гражданин, никак нельзя ему быть патриархом Русской Православной Церкви. Да? Вот так вот. Тут интересные такие параллельчики.
У меня к вам следующий вопрос. Простите, Сергей, да, говорите. Вижу, что вы хотели сказать.
Хотел добавить, что да, действительно, конец 80-х был невероятным временем надежд, но мы совершенно не представляли тот мир, в который мы войдем после потенциального крушения коммунистического режима. Угу. Безусловно. И здесь Буковский, опять же, все. Ну, мы понятным образом к нему возвращаемся. Когда он приехал в 92-м году в Россию, он сказал, здесь никого нет. И это большая разница с Польшей, где солидарность дала целый поток государственных деятелей. Это не так в Чехии, Чехословакии, где, естественно, не только Гавел, и тоже целая когорта новых общественных деятелей, uh-huh. ставших политиками. У нас, ну, не никого, но почти никого. И это первое. С другой стороны, еще мы, конечно, себе не представляли масштабы той работы, тех изменений, которые должны случиться, и той цены, которую придется стране заплатить за 70 лет коммунистического режима, потому что цена – это не только цена самих действий этого режима, тех там, жертв, репрессированных, убитых и так далее, но это еще и цена его распада. И мы отчасти тот политический режим, это общество, которое мы видим сейчас, это тоже цена распада коммунистического режима. На развалинах не так просто вырастить цветы. На развалинах хорошо растет чертополох. И третье, конечно, я довольно много думал, почему все-таки у Восточной Европы, у Центральной Европы, ну, в той или иной степени получилось, сейчас оставим за скобками Венгрию, там то, что сейчас происходит в Польше, но более или менее получилось. Конечно, прямая дорожная карта по вступлению в Евросоюз, она сыграла огромную роль в том, что реформы там были гораздо успешнее, чем здесь. И это, опять же, про ответственность Запада. И я помню, что меня поразило крайне неприятно, как я в Германии в 2014 году слышал про Украину. Да, конечно, ну, они молодцы, у них такая революция, но пусть они не надеются, что они попадут в Европейский Союз. Ну, так, ну понятно, политики говорят какие-то, ну, понятно, но пусть они на это не надеются. И вот я думаю, что у меня не было возможности в начале 90-х на Западе слушать, что там говорят политологи и какие-то люди, которые что-то понимают в местной политике, но я думаю, что это было примерно то же самое. И это про его ответственность.
Ну, кстати, вот вы вспомнили про слова Буковского «Здесь никого нет». Я вспоминаю еще один эпизод, также с его участием, и знаменитое письмо десятерых, помните? По-моему, в 87-м году было опубликовано в московских новостях письмо десяти под названием «Пусть Горбачев предоставит нам гарантии». Речь идет, чтобы люди понимали, не о гарантиях лично для этих людей. Это письмо, я помню, подписали и Аксенов, и Любимов, и Буковский. 10 самых ярких иммигрантов, политических иммигрантов советских. Речь шла о гарантиях развития демократии, что страна изменила ракурс, и что дальше пойдет, курс вернее, да, что страна пойдет совсем по другому пути. Вот этот момент разочарования, о чем мы сейчас заговорили, который постиг многих людей, и Буковского, и Елену Боннер, которая просто, как Алису Конан, камерный театр, практически прокляла вообще вот эту страну и уехала. Можно вспомнить ну, еще многих людей, которые вот с таким чувством абсолютного разочарования и личного поражения покидали новую Россию. С чем связаны эти разочарования, на ваш взгляд? Вот, может быть, Ира уже тоже на эту тему скажет.
Ну, понятно, с чем связаны эти разочарования. С тем, что вдруг, ну, не вдруг, но стало понятно, что никакой, собственно говоря, новой России нет, да, что революция 91-го года, которую мы называли номенклатурно-демократической, она в основном оказалась номенклатурно чекистско-бюрократической, да, что действительно как-то очень быстро удалось одурманить народ, и народ сам себя с удовольствием одурманил всякой идеей войны, чужих территорий, аннексий, да, что вот развлечение добра и зла, да, на которое как бы надеялись, что оно войдет в, я не знаю, в код нации, извините меня за такие слова, да, что ничего не получилось с этим, да, и Буковский в последние лет 5, если я так правильно помню то, что он говорил, да, может быть, меня поправят, он, в общем, честно говоря, ставил крест, да, на всей нашей системе. Говорил, что Россия развалится, да. И, в общем, честно говоря, я сама когда думаю, при том, что все может быть, и чудо тоже может случиться. Но, конечно, мне вспоминаются слова из Мамзунда, помните, который Меньшиков там гениально очень произносит на таком нерве, молодой, тогда еще не изыгравшийся вдрызг Меньшиков. Господа, говорит он, смерть, так же, как и рождение, акт возвышенный. Вот, вот да, как так и получается, что у нас, что смерть акт возвышенный, да?
Ну, конечно, надежды 80-х годов и волна демократизации, они сыграли в некотором роде с многими, со всеми нами злую шутку. А я все время, уже давно, уже не первый год, вспоминаю, что писал Андрей Омарик. Другой,
да,
прекрасный, умнейший и храбрейший, да, диссидент.
И погибший при странных обстоятельствах.
Да, не доживший до перестройки в эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Угу. Это примерно то же, что сегодня говорит Левада, центр на основе уже исследований общества сегодняшнего дня, а он это предвидел. Примерно своими словами пересказываю. Народ, у которого убиты и извращены все нравственные ценности после падения этого режима, единственной его ценностью будет только власть, которую он будет любить и бояться, чем более, тем сильнее, чем более сильной она будет. Вот это примерно те процессы, с которыми мы имеем дело
сегодня. Как они вообще все похожи на библейских пророков, да? Таких мощных библейских пророков. Вот Буковский, Омарик, да?
Новодворская.
Ну, Новодворская, да. Что-то такое совершенно библейское по силе, по вот этому обличению народа и...
Да. Ну вот тогда я хочу еще раз уточнить. Все-таки эти разочарования больше связаны с разочарованиями в обществе, в людях, чем в представителях силовых структур, властей и прочих-прочих. Да? То есть то, что люди позволяют, и мало того, что позволяют над собой производить такие манипуляции, принимают это и почти благодарны за то, что с ними такое возможно творить. И это для меня загадка. Я вспоминаю еще одного человека, кстати, он не был диссидентом, но он был абсолютным романтиком первой демократической волны. Это Юрий Николаевич Афанасьев, ваш коллега, который уходил из жизни с таким ощущением обреченности, что действительно здесь ничего никогда не будет. И я помню его последние вот наши встречи, было даже страшно от его каких-то, как будто ему какая-то открылась черная бездна знания о том, что здесь будет. Вот такое депрессивное ощущение от будущего, оно связано с чем? И знакомо ли оно вам, раз уж мы с вами разговаривали?
Ну, вообще-то говоря, большую часть своей героической истории участники правозащитного движения жили с ощущением, что ближайшие десятки лет ничего не изменится. И в отличие от Андрея Омарика, они считали, что Советский Союз это надолго. И когда Сахарова спросили, что он думает о том, что здесь возможно что-то изменится через 100 лет, он сказал, меня это вполне устраивает. Поэтому, если говорить как историку, то сполна пережив И вот это ощущение возможностей, изменений и надежд в конце 80-х, начало 90-х. И разочарование в последующем. Я в действительности думаю, что мы вряд ли в действительности могли надеяться на настоящие быстрые качественные изменения. Вся традиция гражданственности, даже та, которая как-то соткалась в Российской империи к 17-му году, была уничтожена. Вся элита, какой бы она тоже ни была в Российской империи, но ее культурный уровень был выше, чем у элиты сегодняшней, тоже была уничтожена. И в этой ситуации надеяться, что мы вот сейчас быстро это воссоздадим из пепла, так же, как вот, опять же, в Центральной и Восточной Европе, где было только 50 лет, и где были, и где тот же Вацлав Гавел родился еще в досоветской Чехословакии. И, соответственно, у него была живая память о том, как была устроена та жизнь. У нас этого не было. И я, пожалуй, не разделяю пессимизм в отношении российского общества. Да, конечно, мы видим массовые настроения. Но кроме этих массовых настроений, мы видим, как grassroots, корни травы, прорастают везде и всюду, вопреки этому давлению, которое осуществляет власть, соткавшаяся, да, из людей, которым ценности, силовые ценности КГБ и, там, и других силовых структур, да, ближе, чем какие бы то ни было другие. И я как раз склонен соглашаться с теми исследователями, которые говорят, что развитие общества на данный момент и развитие власти, и, точнее, характер власти не совпадают. Что общество способно на большее, общество дает примеры иных подходов и иной политики. И да, я не могу сказать, я не верю в то, что власть опять не может, как советская власть, закатать просто все общество в асфальт и выпалоть все, что живого наросло. Но если, даст Бог, этого все-таки не случится, я думаю, что общество все-таки имеет потенциал к развитию.
20 лет уже про grassroots говорим. 20 лет уже говорим про grassroots. И эти grassroots прорастают, корни травы, и вытаптываются, и опять прорастают, и опять в асфальт, и опять. И слова уже стираются, и смысл всякий теряют. И вот такой образ моей подруги Елены Волковой, который мне очень нравится, что вот берем лопатой слова и в пустоту, и в пустоту, и в пустоту, и закидывание пустоты вот этими бесконечными словами. А что самое интересное, у Буковского было, он же был очень на языке такой человек, да, вот я помню, про какого-то начальника говорит, о, такой понтовитый был карась. Это, конечно, гениально. А еще другая его гениальная вещь, мне ужасно нравится, вот масса же людей, которые способствовали, как технологи, приходу к власти Путина, потом, значит, переобулись, и теперь, значит, как бы изображают из себя позицию. Вот Буковский очень хорошо таких называл политсантехниками, да. Вот же еще тут эта вот масса политсантехников, да. Честно говоря, а я пессимистка, я думаю, что мы живем внутри трупа, который разлагается. И именно из-за того, что этот труп по давней привычке и еще 500-летней московской традиции давит вот все живое, да, то когда настанет момент смерти этого трупа, все так взорвется, да, что мало не покажется никому. И сколько после этого на всех у нас останется мозгов и конечностей, ой, я не думаю, что много. Я помню Юрия Николаевича Афанасьева, да, меня тоже ужасала эта черная дыра. Он много сделал, но в самой фигуре Афанасьева тут все переплелось. Да, тема отдельного разговора достойная.
Мы должны уже заканчивать. Мне очень понравилось, как сказала Ира Карацуба, что я пессимистка, но сказала она об этом весело. Вот эта позиция мне
не
очень
забудем, не простим.
Близка. Большое спасибо, дорогие гости, Ирина Карацуба и Сергей Лукашевский. Программа провела Ксения Ларина. До встречи.
Спасибо.
Спасибо.
Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок.